Глава 8. Ночные гости. «Андрей!» — осторожно позвал Дейл. «О, Господи!» Дернувшись от неожиданности, Андрей одним движением откинул в сторону полу плаща и сел. Сна как не бывало. «Не спится?» — глянул в сторону Андрея, сидевший возле ярко горевшего костра Эллик. Чуть в стороне от него, положив автомат на колени, сидел рядовой Зуни. Остальные спали, накрывшись плащами. Хадшик едва слышно постановал во сне, а из-под плаща Шагади доносился могучий храп, который, казалось, должен был поднять на ноги всех обитателей гиблого бора. «Шагади тебя разбудил?» — проследив за взглядом Андрея, усмехнулся Элик. «Да нет», — тряхнул головой Андрей, — «так что-то». Отдернув рукав, Андрей повернулся к огню и посмотрел на часы, циферблат которых был разделен на 15 часовых отметок. «Половина пятого ночи». Безлунные ночи на дождь и сами по себе были темными, а под пологом гиблого бора темнота сгущалась едва ли не до осязаемой плотности. Глядя на ярко горящий костер, можно было подумать, что за пределами круга, очерченного всполохами пламени, вообще ничего не существует. Ни леса, ни огибающей его дороги, ни гарнизона, который день назад покинул взвод, ни всего остального Кедлмара. Мир был затоплен мраком. Кто сказал, что через несколько часов должен наступить рассвет? Что из-за горизонта сначала не спеша выползет огромный, ослепительно белый Борх-1, а следом за ним, уже незаметный для простого глаза, выскользнет маленький, тусклый Борх-2. Все это могло быть верным где-то за границей мрака, но здесь, в чаще гиблого бора, привычные истины превращались в далекие воспоминания, не стоившие стреляной гильзы. Если ночь наступила на 2 часа раньше, то кто мог с уверенностью сказать, когда она закончится? Время – самое незыблемое из всех необъяснимых, воспринимаемых чисто интуитивно понятий, с которым человеку приходится жить от рождения до смерти, вело себя здесь не так, как всегда. На Земле Андрею доводилось слышать истории об авиалайнерах, которые на несколько минут по непонятной причине исчезали с экранов радаров, а после приземления все часы, находившиеся на борту, показывали одно и то же неправильное время. Тогда в эти истории не очень-то верилось, но сейчас Андрей отнесся бы к ним иначе. Пытаясь объяснить раннее наступление ночи, можно было высказать 2 в равной степени невероятных предположения. Либо оба светила в небесах до, что почему-то именно сегодня решили ускорить свой бег и закатиться за горизонт на 2 часа раньше установленного срока, либо гиблый бор находился в некой зоне, где время текло по-другому. Андрею больше нравилась вторая гипотеза. Не потому, что она была более изящной, а потому, что, приняв ее за основу, можно было рассчитывать на то, что с остальным миром все в порядке, и для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, достаточно только выбраться из этого проклятого леса. «Все тихо?» — спросил Андрей у Элика. «Ну, если не считать Шагади», — усмехнулся тот. «Я нарочно его не бужу. Во-первых, его храп нам с Зуни заснуть не дает, а во-вторых, диких зверей от лагеря отпугивает». Андрей вяло улыбнулся и, натянув на плечи плащ, снова улегся на землю. «Ты куда запропастился?» — мысленно обратился он к объявившемуся, наконец, Дейлу. «А куда, по-твоему, я могу деться без твоего на то ведома?» — усмехнулся в ответ Дейл. «Просто хотел дать тебе возможность самому разобраться в происходящем. У тебя имеются какие-нибудь соображения?» «Если бы были, ты бы о них уже знал. О гиблом боре мне известно не больше, чем любому другому жителю Кедлмара. Ты хочешь сказать, что статус никогда не проявлял интереса к этому месту? А с чего бы вдруг статусу проявлять интерес к какому-то лесу?» «Ну, как видишь, он вовсе не какой-то. Да, но прежде об этом никто не знал. На Земле тоже есть места, о которых на протяжении веков рассказывают сказки. Про озеро Лох-Несс я уже слышал. К тому, что происходит в гиблом бору, статус не имеет никакого отношения. Ты в этом уверен? На 100%. Тогда в чем причина? Инопланетяне? Не говори глупости, Андрей. Инопланетяне на дождь — это мы с тобой. В таком случае что здесь происходит? Почему не работает рация? Кто напал на меня, а потом убил рядового гуса? Что за чертов шар высыпал на нас груду летающих апельсинов? Что происходит со временем?» «Это все, что ты хочешь знать?» — с сарказмом поинтересовался Дейл. «Для начала достаточно. А почему ты не спросишь у меня, куда подевался лейтенант Ман? А тебе что-нибудь известно о нем?» «Черт возьми, Андрей, откуда? Откуда, по-твоему, я могу все это знать?» «Но ты ведь предупредил меня об опасности незадолго до того, как радужный пузырь рассыпался на кучу бешеных шаров». «Я?» «Ну а кто же еще?» «Послушай, Андрей, если бы мне было известно о том, какую опасность представляет собой радужный пузырь, я бы предупредил тебя об этом заранее, а не тянул с этим до самой последней секунды. Я, как и ты, впервые оказался в гиблом бару и не имею ни малейшего представления о том, что здесь происходит». «В таком случае я вообще ничего не понимаю», — сказал после паузы Андрей. «Кто-то ведь предупредил меня, что опасность представляет не сам пузырь, а оранжевые шары, которые он вот-вот должен был из себя извергнуть». «Как именно это произошло?» «Сейчас я уже не могу точно вспомнить». «Это были слова? Телепатическое послание?» «Нет, я просто вдруг понял, что именно должно случиться в следующую секунду. Радужный пузырь перестал быть для меня незнакомым объектом, словно ко мне вернулась потерянная когда-то память». «Дежавю?» «Ну, что-то вроде того». «И что еще ты вспомнил?» «Больше ничего». «Понятно». «Что именно тебе понятно?» «Да, собственно, ничего». «Что же ты говоришь, понятно?» «Ну, надо же хоть что-то сказать». «А что ты можешь сказать по поводу гипотезы, выдвинутой сенатором? Насчет того, что радужный шар — это гигантский паразит, использующий тела своих жертв в качестве инкубаторов для потомства?» «Гипотеза весьма остроумна и, как мне кажется, может оказаться близкой к истине».